что в этой главе описана вселенная в виде исполинского существа. И все, что мы наблюдаем, это часть его тела. Спина вселенского существа – область разочарования, невежества и безнравственности. Жилы его – суть большие и малые реки, кости горные хребты. Моря – покой вселенского существа. В животе его после гибели мира находит прибежище души всех тварей. В сердце его покоятся умы всех живущих. Сознание вселенского существа – это долг, закон и обеты подвижника, коим я причисляю братьев твоих Шиву и четверых юных старцев Кумаров. Сознание вселенского существа есть обитель истины и знание обещанного. Вселенское существо вмещает в себя всех и вся, меня, тебя и Шиву, мудрецов, рожденных от тебя, богов, демонов, небесных аспидов, людей, ангелов, райских дев, бесов, оборотней, духов, гадов ползучих и летающих, предков, пророков, чародеев, кудесников, а также птиц, зверей, змей, растения и все небесные тела, светила и звезды, кометы, молнии и громы, все сущие во все времена. Однако сам Всевышний не есть Вселенная, и облик его иной, и обитает он за пределами Вселенной в иной действительности.
То есть он является там материальным, да?
Ну да, если сравнивать, как мы часто делаем, мир с книгой, с литературным произведением, то прозаическим, естественно, потому что поэтическое произведение – это мир несотворённый, это мир Вайкунтхи, Галоки. А то, как то произведение, оригинал, пересказан, получилось в прозе и получилось надуманно, но в прозе. Так вот, вот в этой книге, да, вот в этом литературном произведении каждая сущность, или каждое существо, вот здесь он говорится, перечисляются все предметы, все твари, пророки, мудрецы, бесы, ангелы, громы, молнии, светила, звезды. Все они, если мы сравниваем с книгой, все они фразы какие-то. Ну, действительно, если после нас остаются только наши фразы и фразы о нас, то кто мы? Фразы. Мы просто с вами фразы. Здесь в этой главе говорится, что, собственно, все есть фразы, словеса. Ну, скажем, вот мы читаем историческую книгу, да, читаем про какого-нибудь великого полководца или какого-нибудь деятеля, скромного и выдающегося. Что мы о нем знаем? Мы знаем только его фразы и читаем фразы о нем. Так кто он на самом деле? Фраза. Вот этот мир есть книга, а мы фразы. И если все фразы собрать, то получится некая единая сущность. Книга, если кучу собрать все сразу, получится общая, да, книга. Вот эта книга есть Бог. Вот. То есть совокупность всех фраз – книга. Если мы все есть фразы, то совокупность всех нас есть Бог. Об этом здесь говорится, что Вселенная со всеми вот перечисляются демоны, там, и так далее, леса, поля, там, помните, реки, это его жилы. То совокупность всех раз есть вот Бог, книга. Но при этом, дальше здесь говорится, однако сам Всевышний не есть Вселенная, то есть сам Всевышний не есть это произведение. Облик его иной, и обитает он за пределами этой Вселенной, в иной действительности. Это что значит? Что смысл этой книги, он невидим. Вот, то есть смысл книги
он не фраза.
Даже не пытайтесь его представить.
Да. То есть мы с вами можем разбить Вселенную на фразы, понимаете? Даже их соединить, и мы увидим, ну, некое произведение, неважно, бумажное, электронное, некое произведение в памяти, в уме, да? Но смысл, да? И можно сказать, что это Бог, но без смысла это ничто. А вот сам смысл, его на страницах не увидишь, он за пределами. В этом смысл, извините за каламбур, смысл этого стиха, что все вместе есть Вселенная, Бог. Но сам Он не есть Вселенная, то есть смысл Он вне книги, книга Его форма.
А где же Он?
За пределами, в иной действительности. Он инициализирует эту книгу, но сам-то он всегда вне ее. А, возвращаемся к этому, к какому-то историческому деятелю, заслуженному и незаслуженному. Он фраза, то есть мы все, что знаем о нем, это фраза о нем или он, или его фраза. Но сам-то он. Он сам знает, что он-то, ну, кто-то другой, он не какая-то фраза. Вот он там сам жил, да, что-то думал. Вот это, да, одновременно все мы и фразы, если мы часть вселенского замысла Бога, но при этом мы еще себя мним кем-то другим, не только фразы.
Как что-то вот Толстой, например, он больше может писать произведение, чем он сам.
Ну, тут такая фраза. Ну, что мы о нем знаем? Только его фразы в книжках и о нем воспоминания. Какой-нибудь Лев Чертов или
Бунин. Ну, а Бунин также мы знаем.
Да. Но дело в том, что Бог — это не просто фраза, а это совокупность всех фраз.
То есть, если какой-то фразы не будет, то не будет Бога, что...
Вот, в том-то и дело. Вопрос. Если какой-то фразы не будет Бога, его облик нарушится, этот, книга нарушится, но смысл-то останется. В нашем видении это уже будет другое что-то. Но для себя-то он, сам-то он не исчезнет.
Что он
эманирует
постоянно бесчисленное количество этих
фраз. Да. Да. Постоянно вот эти все аватары, юга аватары, манвантары. Это все проистечение из него. Он брызжет этими фразами. Они, конечно же, поэтические фразы, но мы их слышим вне рифмы, потому что мы не слышим музыки. И нам это кажется прозой.
Материться может?
Все может. Мы это воспринимаем как материться. Да? Ну, а он просто разговаривает. А он просто разговаривает. Это слова соединения.
Всякое слово, оно гармонично вписано в контекст. Нужную ситуацию. Ну, например, корабль идет ко дну. Вы что, будете...
Харе Кришне будет петь.
Ну, это понятно. Я думаю, что не только Харе Кришне. Если вы будете интеллигентно выражаться, то картина будет неправдоподобной. Каждая фраза, она нужна на своем месте. Итак, читаем дальше. Как солнце, источая лучи, присутствует всюду во Вселенной, так Всевышний, облачаясь в тело Вселенной, присутствует внутри и снаружи ее, и этим поддерживает ее существование. Ну, понятно, да? Что Вселенная существует благодаря солнцу. Солнце нагревает все, и Вселенная существует. Вселенная — это, как мы уже говорили, это населенное пространство. Без света солнца и без тепла солнца
населенное пространство не может существовать. То есть солнце даже в темноте, если полностью выключен свет, вообще наступила ночь, все равно солнце присутствует. Хотя бы потому, что нам тепло. Ведь где-то есть хоть маленький очаг тепла, значит, солнце есть, хотя мы его глазами не видим.
А солнце только одного вселенной?
Конечно.
А как же он убивает другие концы
вселенной? А вселенная не такая уж и большая. Это же населенное пространство. Более того, там, где заканчивается свет солнца, там заканчивается вселенная. Ну как, там, где заканчивается власть государя, там заканчивается государство. Там есть какие-то земли, видимо, какие-нибудь татары живут, да? Но там нет уже государства. Так же и там, где заканчивается свет солнца, там заканчивается вселенная. И в пятой книге мы читали, что там уже начинается. Вроде бы там что-то есть, но поскольку там нету теней, там они тень не отбрасывают, то там ничего и нет. Жизни там нет. В пятой книге мы читали. Есть такая область, куда вроде бы свет доходит, но он не...
Настолько сильный, что...
Ну, там ничего нет. Просто как будто большое золотое блюдо. Там невозможно ничего. Там невозможно приспособиться для жизни. Вот, то есть говорится, что солнце присутствует всюду, хотя его не всегда видно. Но оно присутствует всюду, и внутри, и снаружи. То есть, если мы видим какой-то теплый предмет, это значит, в нем присутствует солнце. Значит, этот предмет когда-то зарядился солнечной энергией, а сейчас он эту энергию отдает. Если мы видим дерево, это значит, что это дерево питалось энергией солнца. И теперь оно может сгореть. Оно может отдать эту энергию света и тепла. Так же и Господь, Он присутствует всюду, если мы будем смотреть на эти фразы по отдельности, то мы Его не увидим. А если мы возьмем в совокупности, мы сразу видим, что это Господь. Если мы будем отдельно читать фразы, мы не увидим книги. Будет словарь просто. Словарь. А если все эти слова расставить в правильном порядке, получится книга. То есть тогда мы увидим Господа. И если Он дозволит, то мы увидим смысл этой книги. Вот. Но наши учителя говорят, что смысл этой книги – это Харе Кришна. Она и Он. То есть книга о Нем и о ней. Такой смысл. Но тот видит другой смысл. Господь Бог властен над бессмертием и бесстрашием. Он выше смерти и делания. Он причина причины следствия, потому величина Его неизмерима. Он причина причин и следствий, поэтому Его нельзя увидеть, нельзя измерить. Что нельзя измерить? Нельзя измерить самое маленькое, потому что нет эталона. Вот самым маленьким можно мерить все остальное. И нельзя измерить самое большое. Вот Господь, Он причина, причина, следствие. То есть мы причины и следствия мы можем измерять. А вот причину причин уже не можем. Потому что нет такой величины. Ну, скажем, если мы берем какое-то число, да, целое число или дробь какую-то, то мы можем измерять ее единицами. Если мы берем 10, то это 10 единиц. А если мы берем единицу, неделимую, ее уже нельзя измерить. Поэтому в Гите говорится, что душу нельзя измерить, то есть ее нельзя раздробить, другими словами. Измерить – это значит раздробить. Душу нельзя измерить, потому что она самая маленькая частичка. И Бога нельзя измерить, потому что Он самый большой. А все в промежутке можно измерить. То есть раздробить. Вот здесь говорится, что Он причина причин. То есть Он самый большой, причины, причины следствий, поэтому величина его неизмерима. Да будет тебе известно, святитель, что сотворенный мир составляет четвертую часть Божьего бытия. Тварей своих, обретающих в сотворенном мире, Всевышний наделяет всем необходимым для существования. Изъяв разве то, что им подлинно нужно, бессмертие, бесстрашие и неомраченные радости. Ну, тут все ясно, да? Вот тут даются нам некоторые географические представления о сотворенном мире, что он есть четвертая часть. Вопрос, почему же тогда говорится, что он безграничен? Сотворенный и несотворенный мир безграничен. Да, здесь не даются расстояния, но говорится в относительных величинах, четвертая часть. То есть, если мы берем какое-то пространство, делим на четыре части, и лучи расходятся в бесконечность. Четыре луча расходятся в бесконечность. То вот четвертая часть, она, конечно, бесконечна, но она одна четвертая по сравнению со всем. И вот те, кто населены вот в этой области, сотворенные, Господь тоже не обделяет, как своих детей, тоже им дает в наследство все необходимое для существования. И чтобы существовать, здесь есть все. За исключением маленьких вещей, которые действительно нам нужны. Это бессмертие, это бесстрашие и радость, неомраченная радость. А так все есть. Власть, удовольствие, радости какие-то, Новый год. Да, если вы думаете, Новый год, это что такое?
Старый Новый год.
Что значит Новый год? Вот мы летим где-то в бесконечном космическом пространстве. Какие года? Просто летим и все. Но нужно придумать праздник. Человеку, как здесь говорится, нужна неомраченная радость, поэтому он придумывает радость, но, естественно, она омрачается. Где-то, когда просыпаешься 1 января, отрываешь лик от салата оливье, оглядываешься вокруг и не узнаешь никого. Вот такая радость. Собственный обитель Всевышнего составляет три четверти всего его бытия. Такой вот у него. Он себя не обижает. Всем, для всех одну четверть, а для себя одного три четверти. И расположена она...
А почему?
Вот когда речь идет о нем, вопрос почему, для чего... От чего некорректен. Хочется. Собственная обитель Всевышнего составляет три четверти его бытия, и расположена она вне пределов сотворенного, зримого мира. Обители его находят прибежище те души, что обрели бессмертие. Но тот, кто ближним своим полагает таких же, как он, смертных, кто алчит плотских удовольствий, и сторонится воздержания, тот принужден влачить тревожное существование в призрачном мире, рождаясь и умирая здесь снова и снова. Вот кто близкими своими считает смертных и алчит плоских удовольствий, тот будет рождаться снова и снова. Ну, потому что он хочет этого. То есть удовольствия не возбраняются, только в довесок к ним. Удовольствие, привязанность, они не возбраняются. Вот спрашивают, а что плохого, если я там привязан? Так? Ничего плохого, просто в довесок дается омраченная радость, страх и смерть. А так? Власть Господа неизменно простирается над обоими мирами, сотворенным и несотворенным. Чего бы ни алчило живое существо, быть господином в мнимой действительности – или слугою в подлинной, Всевышний помогает ему в достижении той цели. Обладатель всех сил и достояний, Господь Бог, в равной степени дозволяет алчущим душам видеть истину и заблуждаться. То есть вот он разрешает. Хочешь пребывать в самообмане, пожалуйста. Хочешь узреть истину, тоже. Стихии и состоящие из них предметы, орудия, чувства, ощущения, понятия, явления, все это есть члены огромного вселенского тела, душою коего является Господь Бог. Вселенных несчетное множество, и в каждой из них Он единовластный владыка. Как солнце светом и теплом присутствует в каждой точке Вселенной, оставаясь отдельно от всего, так Господь Бог пребудет в каждой сущности, оставаясь сам по себе и для себя. Появившись на цветке лотоса, что произрастает из пупа вседержителя, я не имел в распоряжении своем ни единой вещи, требуемой для жертвенного действия, действия вообще. Потому для осуществления своего замысла творить я воспользовался членами исполинского тела Всевышнего. В этой главе Брахма вкратце пересказывает, вкратце излагает Бхагаватам, который потом будет, как снежный ком, увеличиться, увеличиться и превратиться в 12 книг. То есть здесь Брахма говорит о том, что вообще акт творения, он воспринимает, каждый, он же каждое утро творит, вот, и акт творения он воспринимает как жертвенное действие, то есть как действие ради не себя, ради того самого, ради той самой музы, которая его вдохновляет. То есть вот деятель искусства, если он творит под воздействием музы, то он творит не для себя и не для читателей, зрителей, слушателей, а он творит для той самой музы. Она его вдохновляет, и он ей посвящает. Итак, для жертвенного деяния мне понадобились цветы, листья, трава, жертвенное место и время. Еще мне понадобились утварь, зерно, чистое масло, мед, золото, земля, вода, три вида песнопений, рик, яджур и сама, и четыре священника. Боги, коим ныне приносятся жертвы, были поименно сотворены мною в уме из членов исполинского тела. Так, преклоняясь пред богами для достижения всевозможных целей, жертвователь все одно преклоняется пред Всевышним, подобно тому, как платящий дань царевым чиновникам все одно платит своему государю. Тут вот, перепев с Гитой, Кришна говорит, что если ты поклоняешься небожителям, приносишь дары небожителям, то в конечном счете ты все равно мне поклоняешься, потому что они есть мои наместники. Здесь Брахма говорит, что когда он увидел Господа, да, в предыдущем главе читали, что Господь явился ему. Он был, он источал приятный свет, у него было четыре руки, значит, гирлянда, волшебный камень Каустубха, браслеты на ногах, ногти как рубины, глаза как два светоча. Вот. И вот когда этот образ исчез, он же в темноте в полной оказался, вот ему нужно было творить, ну, нельзя же вечно в темноте сидеть, нужно вокруг себя что-то выдумать, придумать, где ты мог бы жить, хотя бы какое-то жилое пространство. А, и вот из частей того образа, который он увидел, он сотворил себе помощника. Он сказал, что вот палец, да, пусть это будет вот этот.
Часть их были материальные.
Нет, да. Но то, что он выдумывал, и Вселенная, которая нас окружает, для него это выдумка. Это есть сочинение, а есть изложение. Вот это изложение было. То есть он увидел и написал на заданную тему книгу. Да, правильно, сочинение не бывает. А вот изложение, это, так сказать, там больше рамок.
Изложение близко к тексту.
Близко к творчество, а сочинение, вот, ну, напишите на такую-то тему, что хотите, или просто напишите, как вы провели лето. А здесь вам прочитали, и вы должны изложить.
Да, разговаривается, что все, что здесь есть, это там есть прообразы всего этого, значит, он очень близко к тексту должен был излагать.
Должен был, но мы же не знаем, как получилось. Мы же не сторожи ему.
То есть, может быть, что-то такое, чем там не было, а у нас
есть? Нет, нет, все но есть.
Собаки и свиньи.
Ну, скажем так, там есть золотая гора, а здесь есть отдельно золото, отдельно горы. Нет, чтобы все вместе. И только у меня.
Ну, что, была такая байка, что там есть все, кроме собак и свиньи.
Ну, свиньи, ну как, Господь Вараха, потом Господь Дхарма, Ямарадж, он в виде пса пришел.
Там свиньи не свиньские, собаки не собачьи.
Там, да, вот там у собак, видимо, нету никаких собачьих качеств, кроме верности, преданности.
Вот здесь вопросик про душу пришел, а там оставить его еще.
Ну, помните, если относится...
Ну, он относится к предыдущей теме, про наименьшие частицы. Вот вопрос такой, если душа наименьшая частица, значит ли это, что абсолютно все состоит из них, то есть душ?
Значит это, что все состоит из души. Не из душ, а из...
Ну, мне же было вот именно каждая частичка, это конкретная одна душа.
Этот мир, который...
Мы стихами не один, а потом его раскалываешь, он говорит, сейчас сколько там, еще несколько душ появилось.
Там, там всегда ты в этом камне. Ну вот, например, мы смотрим, видим паровоз. Там, вот у паровоза... Если есть образ, то должна быть душа. Образ не может существовать без души. Никакой образ не может быть без души. Вот мы видим образ, да, паровоз. Где там душа? Вот тот, кто его изобрел, это душа паровоза. То есть, если вы видите камень, то душа в этом камне – это вы, потому что вы его воспринимаете. Вы в этом камне. Он есть ваш образ.
Так, а паровоз, как...
Ну, паровоз, вот в том виде, в каком вы видите, ну, это да, ваш образ. Но вообще паровоз.
Да вот если вообще камень кто-то его создал,
когда. Вот, вообще камень, у него есть душа. Это парам-атма. Да? Ну, некая душа. Где же говорится, что Господь, Он присутствует везде, то есть Он душа всего вообще, всякого образа. Но тот образ, те образы, которые мы с вами воспринимаем, вот, душа этих образов – это мы с вами, ну, каждый индивидуально. Потому что каждый по-разному видит камень. Мы душа того мира, в котором мы находимся. Этот мир, он меняется в зависимости от времени суток, в зависимости от количества выпитого. Мир постоянно меняется от настроения, от выпитого, от тяжести удара по голове. Мир меняется. Но мы все равно в этом мире душа.
Получается, душа не Бог этого своего мира.
Да, да. Мы есть Бог того, что мы наблюдаем. И задача бхакти в том, чтобы этот мир разрушить, то есть этот мир сделать конгруентным, то есть одинаковым с тем, что был задуман изначально Творцом Кришне.
А вот личность вот, в нашем мире, личность, она все-таки вот и камень тот же личность, та же самая. Это...
Да, но мы...
С кем я общаюсь, например, тоже с личностью, да, но не я же их создал.
Нет, личность не создана вы, но так как вы эту личность воспринимаете, это вы ее создали, То есть вот вы разговариваете с плохим человеком.
Вот как вторичное творение упало.
Да, да. Вот вы говорите с плохим человеком. Этого плохого человека вы создали. Потому что он-то себя не создал плохим человеком. Он некая личность. Вот он как-то себя воспринимает. А вот вы его воспринимаете таким образом, хорошим или плохим.
Тут можно слишком много наслаивать. Все, кто его увидит, они его все будут по-разному воспринимать. Да. Их слишком много.
У каждого свой мир.
Изначально.
У каждого свой мир.
Изначально же есть те, от которых цели семьи.
Да. Но мы
а его... как вступить с ним в контакт?
А зачем?
Чтобы по душам общаться.
Вот задача, если мы придем в согласие, в гармонию с паром атмы, то есть с той главной атмой, тогда мы мир увидим как бы ее глазами, ее этой души, главной души. Тогда наступает гармония. То есть мы видим некий мир, да, но он не совпадает с тем, как это было создано изначальным Творцом. Если мы становимся бхакта, то есть рабом Божьим, тогда мы мир начинаем воспринимать так, как он создан. Называется гармонично воспринимать мир.
Если вступить в контакт с параматмой, да, найти с ней общий язык, а если найти с Кришной Двараки, вот так вот пойти, как он говорит, по градации, то так по-разному же будет верить.
Да.
К Раму, там, Айкон, по-разному.
Тогда вообще не
больше
видеть.
Если
сюда смотреть.
Ну, нет, просто...
Это все будет как бы
связано
с тем, что...
Да, то есть...
По-разному. То есть тот, кто вступил в контакт с параматмой, видит по-другому мир, чем тот, кто вступил с Рамом.
Ну да. А он уже воспринимает мир как Лилу, Рамачандру и Ситу. То есть Хануман, он воспринимает мир не так, как преданные Парашурамы, там, или преданные Чайтани. Поэтому Господь, он милостиво эти области разделяет, чтобы конфликтов не было. Это история известная, когда Господь послал Гаруду за цветами, за лотосом, да. И Гаруда увидел какую-то обезьяну, растянувшуюся на землю. И он говорит, подвинься. Хануман говорит, я так ослаб, что ты сам меня подвинь, если хочешь. И как ни старался Гаруда, царь птиц, он не мог эту обезьяну с места сдвинуть. И тогда он разозлился на него и хотел причинить ему насилие. Хануман Гаруду схватил, как гуся, вот так, птицу. И Сударшан Чакра еще был в помощниках у Гаруды. А Сударшан Чакра, он все как колечко нацепил. И пошел
куда?
К Кришне в Двараку.
Жена.
Там еще жена была, да. Значит, он пошел к Кришне в Двараку. И Кришна, к Вишне фактически, да. И Кришна услышал, что он узнал, что идет Хануман, и чтобы не было конфликта литературных произведений, он сделался Рама, чтобы не расстраивать своего преданного. То есть они не соприкасаются. Эти лилы, они не соприкасаются, поэтому Господь срочно поменял декорацию. Поскольку у него две главные жены, Рукмини и Сатьябхама. Сатьябхама чрезвычайно вздорная, капризная женщина. Он ей говорит, надо быстренько в Ситу превратиться. Он говорит, не за что чуть ее буду. И тогда он ее за диван задвинул. А Рукмини превратилась в Ситу.
Как бы они вдвоем в Ситу превратились?
Ну, он сначала к Сатьябхаме обратился.
А Гаруда как сразу с ним обсудился, в тот же раз в другую сторону.
Вот произошел конфликт.
Глюк случился в программе.
Кришна принял Ханумана, Хануман отвесил свой поклон
Раме
Рамачандре и удалился. А, и цветок принес, Хануман, тот самый цветок, который он принес. Вот. А, точно так же во Вриндаване на сцене никогда мы не видим Балараму и Радхарани, или пастушков и пастушек. Они не знают о существовании друг друга. То есть, может быть, они там слышали, но это настолько они, им кажется, какие друзья у Кришны. У него только подружки. А друзья думают, какие подружки, что это такое. Вот. Мы его лучшие друзья.
Вот только сцена, когда они входят в деревню, а подружки, они на этих самых домах, они же встречают.
Ну
вот
кого? Они же Кришну видят.
А, ну так он же с толпой идет.
Это так просто пыль какая-то. То есть, да, игры, они никогда не пересекаются.
А с абхазским какой-то, с лучшими отношениями.
Ну да.
Значит, без души.
Да, так. Произнося название членов Божьего образа, я сотворил богов и небожителей, вместе с тем прославил его существо. То есть он произносил просто рука, нога, глаза, то, все. Появлялись там Ашвини Кумары, если кому интересно, и так далее. Митра, кто там еще, Индра, это руки, да? Варуна, да. Вот он, Брахман, произносил поименно название частей тела, и в его голове возникали образы, которые есть боги и небожители. Таким образом, когда он перечислил всех богов и небожителей, получилось, что он перечислил в совокупности, он назвал Бога. Потому что все члены его тела перечислили. Назвав все его члены, я узрел своего родителя и владыку. Тем завершилась моя первая жертва, с коей началось сотворение зримого мира. Из членов тела Всевышнего я сотворил предметы жертвенного таинства и совершил жертвоприношение, дабы милостивы правообладатели всех жертв. Затем, дабы почтить явную и скрытую причину творения меня и Господа Бога, жертвенные таинства совершили сотворенные мною твои братья, девять повелителей Вселенной, Васу. Это он к Нарде. Он продолжает говорить это Нарде. Он в уме сотворил этих богов, которым дал имена, присущие членам тела Бога. И когда они уже были сотворены, они почтили его Творца непосредственно, Брахму, и того, кто его принудил творить, Господа Вседержителя. Затем, дабы почтить явную и скрытую причину творения, то есть явную это Брахма, а скрытая это Господь Вседержитель, Вишна. Меня и Господа Бога, жертвенные таинства совершили сотворенные мною твои братья, девять повелителей Вселенной. Следом за ними жертвенные обряды исполнили блюститель закона, Ману. Вселенские патриархи, мудрецы, пророки, родоначальники, небожители и люди. Все явления и предметы во Вселенной подчиняются единому закону, который есть воля Вседержителя. Вселенная в целом и каждая вещь прибудут внутри существа единого Бога, который самодостаточен и который созидает бесчисленные миры и, нисходя в них во множестве качеств и обликов, остается неизменным. По воле Вседержителя я созидаю мир, а благой Шива в должный срок уничтожает его. Сам же Вседержитель в промежутке между творением и разрушением поддерживает сей зримый мир. Творец, разрушитель и хранитель – суть три ипостаси единого самобытного существа, кои безропотно подчиняются его воле. Итак, дитя мое, я полагаю, что разрешил твои сомнения. Воистину все сущее, причины и следствия, вечные и бренные, есть проявление единого существа и целиком прибудут в его власти. Он здесь Брахма подытоживает свою речь, отвечая на вопрос Нарады. Помните, Нарада спрашивал, а как, собственно, ты творишь? Как паук, который из себя достает? Или материал для творения тебе кто-то другой поставляет? И вообще, откуда ты знаешь, что надо творить и как надо творить? И Брахма здесь говорит, что, естественно, веществом мне поставляет сам Господь. Более того, Он меня еще и вдохновляет на акт творения. И Он программирует, как творить. Что творить, как творить и из чего творить. Все это предоставляется Всевышним. Я лишь исполняю Его волеизъявление.
А зачем творить?
А у него желание было. У Брахмы было желание. Творить в смысле, не в смысле что-то создавать, а что-то делать. Потому что вот, слово творить, оно имеет два значения. Ваять, да, прямо созидать, и просто что-то делать. Там, например, дал в лицо. Что ж ты творишь? Хотя ты разрушил что-то, но что ж ты творишь такое? То есть творить — это в принципе делать. А у души есть вот эта потребность, у каждой души есть потребность что-то делать. Шикар Махараш это говорил, называл это fulfillment, то есть каждая душа хочет исполниться или самовыразиться. Это называется сотворить. Вот Брахма, осознав, что он существует, правда, в полной темноте, но он осознал, что он мыслит, следовательно, существует, он хотел творить, то есть что-то делать. И вот Нарда его спрашивает, а что ты делал, если ничего не было? Здесь Брахма говорит, что я сначала хотел творить, но я понял, что для того, чтобы творить, нужно успокоиться. Я услышал два звука тапа, то есть успокойся, сдержись. И я стал воздерживаться. Потом мне открылась муза, открылся Господь Бог. И Он своим явлением показал мне, как творить, что творить и из чего творить. Поскольку ничего не было, здесь Брахма говорит, ну ничего вокруг меня не было, то я вспомнил его образ, и по образу и подобию был сотворен человек. Это в Библии. А вообще, конечно, вся действительность была сотворена по образу и подобию того, что Брахма увидел. По образу, но подобно этому образу.
А лотос же был как?
Ну да, ну а что он из лотоса?
А вседержитель — это Вишну, да?
Да. Вишну переводится как вседержитель. Так. Я действительно творю сей зримый мир, но творческую силу меня наделяет высшее существо. Я создаю вещественные образы, но вещество создано не мною. Я творю согласно высшей воле. И сердце мое принадлежит тому, чью волю я исполняю, единосущему Господу Богу. И хотя я созидаю вещественный мир, родоначальники коего почитают меня своим отцом и Богом богов, и хотя я первый из существ, вдохновенный надмирной мудростью, коей взошла миру из уст моих в облике Веды, и хотя я осознаю все в своем творении, и мне нет равных в усмирении плоти и владении тайными силами, я бессилен постичь того, кто есть причина моего бытия. Брахма здесь говорит, что даже вот меня считают Богом богов, Творцом, родителем Вселенной. Мудрость — это есть мое дыхание. Вот он что-то такое произносит на выдохе. И для нас это мудрость, веды. вот как на Кавказе, все, что старик говорит, все мудро. А он просто мучит. Вот Брахма, вот все, что он мучит, есть вера, то есть свод мудрости. И нет ему равных в усмирении плоти и в мистических силах. Потому что он творец, он в своей программе может что угодно сделать. Но тем не менее, говорит, я того, кто меня вдохновил, я не могу постичь.
Он все время показывает, что программа может под контролем уйти, тогда возможно.
А?
Программа говорит, может быть, под контролем.
Может, и она периодически выходит. То есть она зависает, это называется разрушение. Но периодически туда вирус попадает, этот вирус извне, это Кришна. Он приходит и нарушает процессы. А когда программа перегружается, вызывается карма живых существ, становится настолько неуклюжей, настолько большой, что уже невозможно... Чтобы там убийц и жертв в следующей жизни свести невозможно, чтобы свершилась справедливость. Потому что на эту жертву, на этого убийцу там тысячи жертв должны одновременно. Да. И поэтому процессы встают в очередь и программа перегружается и зависает. И тогда Господь просто делает полный wipe-up. Просто стирает вместе с программистом.
А как вот маньяк, который 10 человек, грубо говоря, убил, как это все в очередь ему?
10 человек — это еще не маньяк.
Разминка.
Ну, как вот, ну, 100 там или миллионов.
Ну, значит, они его будут убивать, но по очереди. В этой жизни, в следующей жизни. И вот когда уже свести концы с концами нельзя.
Может, они могут так, что кто-нибудь его очень учительно убивал, так что.
Наверное, может. Это вопросы к исполнителю наказания. То есть 5 суток расстрела.
Нет, ну можно, допустим, отнять какого-то родственника, он будет от этого очень сильно страдать.
Наверное. Ну, что все такие часто?
А когда он стирает, это вот. Преступник становится хорошим?
Все стирается, и потом все чистые, белые, невинные ангелочки в следующей вселенной.
Амнистия.
Ну, что уже невозможно. Происходит, значит, сначала огнем, потом водой, и наоборот. Вот. И потом Брахма создает заново.
А покой-то будет когда-нибудь?
Покой нам только снится.
Что-то все время все какое-то валево прям. Когда же будет покой-то и спокойствие?
Отдохнем, когда сдохнем. Все, можно читать? Да, можно. Потому снова и снова я уповаю на милость Его. Кто прибудет за гранью моего осмысления, кто повелевает всем сущим, оставаясь непознан и невидимым. Я склоняюсь к его стопам, ибо он один в силах избавить Творца Вселенной от страха и смерти. Он прибудет за гранью сознания, он средоточит личного счастья. Как небо не способно измерить себя, так Господь Бог, безусловно, счастье не ведает своих пределов. Не мудрено, что прочие существа не способны постичь Бога, ибо сам Он не способен постичь себя. Познать Всевышнего, безусловное счастье, не под силу ни владыки мира, Шиве, ни тебе, стяжавшему истину народа, ни мне, Творцу, ни богам, ни небожителям. Всякая живая тварь пребывает в неведении относительно подлинного облика Господа Бога, ибо Он отгораживается от нас пеленою своей обольстительной силы, Майи. Мы видим Господа таким, каким Он желает предстать перед нами. Потому мир, открытый нашему взору, мы представляем как облик Всевышнего. Я в почтении склоняюсь перед Господом Вседержителем, чьи воплощения и деяния воспеваю неустанно, хотя не способен постичь, как Он действует и как воплощается. Первоначально предвечное существо принимает облик вездесущего хранителя, в коем он разворачивает бытие. но сам не является частью своего создания. Творение происходит в нем, но он не творит, ибо вещество творения тоже он. Когда созданному миру наступает срок, высшее существо вбирает в себя свое творение. Значит, вот Брахма здесь говорит, что строго творцом можно назвать того, кто берет чужое и из него создает. Это творец. А тот, кто создает из самого себя, он не творец. Кто он? Он игрок. То есть мы для того, чтобы создавать образы, не нужно постороннее вещество. Он просто сам кривляется и создает образ. Поэтому он не творец, а он игрок.
А создает он себя или кого?
Он образы свои, просто мультиплицирует свои образы. Вот. То есть если ты что-то взял и сделал из этого, тебя можно назвать творцом. А если ты из самого себя делаешь,
рожу
скорчил, то ты не творец, а ты игрок или лицедей, правильно сказать. Здесь об этом говорит Брахма. Творение происходит в нем, но он не творит, ибо вещество творения тоже он. Когда созданному миру наступает срок, высшее существо вбирает в себя свое творение. То есть он просто подбирает остатки пьесы, перечеркивает. Высшее существо не творит и не уничтожает. Он безмятежен и самодостаточен. Он совершенная красота и согласие, вместилище безусловного счастья. Он пронизывает собою все бытие, ему нет равных, и он не имеет начала и конца. Дабы прикоснуться к нему мыслью, человеку должно вырвать из сердца своего всякие ростки корысти и стяжания. Дабы прикоснуться к нему мыслью, то есть чтобы просто подумать о нем, нужно вырвать из своего сердца всякие ростки корысти и стяжательства. Лишь невозбужденный ум способен узреть один из бесчисленных ликов Всевышнего. Власть рассудка бессильна перед Господом, ибо он умеет скрыть себя от любого соискателя пеленой своего обольстительства. Просто обмануть может любого, какой бы ты умный ни был.
А можно как бы отличить, где обольщают, а где очаровывают? В смысле, не Господь очаровывает, а где обольщают, что противоположные люди?
Ну, если у нас нет стяжательств, если мы не заинтересованы поиметь что-то от него, тогда мы его увидим. Мы увидим его красоту, если не захотим эксплуатировать его. Если захотим эксплуатировать, он к нам повернется другой своей гранью судьи. Следующий стих. Первое действующее лицо, коим предстает неотразимый Господь, есть причинное существо Вишну, возлежащее в необозримой водной стихии. Из этого его облика проистекает время, пространство, причины и следствия, ум, стихии, самость живых существ, виды их самообольщения, чувства, опора Вселенной, содержитель Вишну, а также все изменчивое и неизменное. Эта ипостась Всевышнего суть неизменна и неподвижна. Здесь говорится, что вот есть самый главный Вишна, ну, неотразимый Господь, первое существо. Вот он возлежит в водной стихии, да, вот, вот жижи. И из него происходит время, пространство, причины и следствия, ум, стихии, гуны, эго, следующие Вишны, который уже будет в отдельной вселенной. Все изменчиво и неизменно. Я творец Брахма, разрушитель Шива, и вселенский хранитель Вишну, родоначальники живых тварей, ты, мудрый скиталец народа, и четверо твоих братьев-отроков, боги их предводители во главе с громовержцем Индрою, правители подземных аспидов, цари земные и поднебесные, а ангелы Гандарвы, пророки Видьядхары и чародеи Чараны, бесы Якши, оборотни Ракшасы и небесные гады Ураги, мудрецы и демоны, титаны и обладатели тайных сил йоги, ведьмы, привидения, злые духи и прочая нечисть, райские птицы, морские чудища и звери, словом, все, кто самоутвердился в зримом мире умом и силою, сверхъестественными способностями или наитием, добродетелями, благолепием, богатствами или знатным происхождением, имеющие явный облик или скрытый, все они суть отражения высшего существа. Всякий власть имеющий наделен властью от Всевышнего. Всякое живое существо есть условная истина в присутствии истины безусловно. Теперь, сын мой, я поведаю о тех ипостасях Всевышнего, что нисходит в зримый мир, дабы предаваться забавам. Нил аватар, да.
А условно, это типа, может, ее как бы и нет, да?
Да, ну при каких-то условиях есть, при каких-то нет. Условно, условно досрочный. Вот есть безусловный, а есть условный. То есть условно свободный, а есть безусловно свободный. Итак, есть безусловная истина, которая существует независимо ни от чего, а есть условные истины, и они здесь перечисляются. Это привидение, да, мы, ну и прочая всякая нечисть. Вот мы условные истины, мы при каких-то условиях существуем. И вообще нам для существования нужны условия. А вот есть такая истина, которой условия не нужны. Она просто сама по себе называется сад. Есть сад, есть асад. Асад — это условно, а асад — это всегда истина. Теперь, сын мой, я поведаю о тех ипостасях Всевышнего, что нисходит в зримый мир, дабы предаваться забавам. Нил аватар. Всякий внемлющий сей повести непременно очистит сердце свое от скверны, похоти и корысти. Зачем? Для того, чтобы, как он до этого говорил, для того, чтобы соприкоснуться с тем самым изначальным, красивым. То есть, слушая о лила-аватарах, о сошествиях, о забавных сошествиях, забавляющихся сошествиях Господа Бога, мы имеем возможность соприкоснуться с тем, от кого эти сошествия проистекают. От изначального Господа, от Кришны во Вриндаване. Мы можем с Кришной во Вриндаване соприкоснуться, слушая о лила-аватарах, о внеплановых сошествиях. И сам текст Бхагаватам, он как раз так и построен. Нам даются... Там перечисляются всевозможные его аватары, всевозможные аватары Бога. И в 10-й книге нам уже рассказывается о том, от кого они исходят, кто лицедействует. Это же все его маски, все вот эти вот Рама, Парашурама, Вамана, Нарисимха, это все его маски. И вот если мы взираем на его лицедейство, на его роли, то когда-нибудь мы с самим исполнителем тоже соприкоснемся. В 10-й книге мы соприкоснемся уже не с его игрой, а уже с его поведением. Там, где он не играет, а какой он есть на самом деле.
А если его слушать русским, не можно соприкоснуться?
Можно. Потому что даже несовершенно изложенная Бхагавата все равно говорит о Кришне, все равно несет благо. Так, теперь, сын мой, я поведаю тебе о тех ипостасях Всевышнего, что нисходит в зримый мир, дабы предаваться забавам. Всякий гневнущий сей повест непременно очистит сердце свое от скверны, похоти и корысти. Притчи о незабвенных забавах Господних вечно радуют мне душу и ласкают слух. Конец 6 главы. Нет вопросов?
Есть вопросы. Как раз про эти души, которые находятся в состоянии эмбриона в духовном смысле, пока не начали служение Шри Гуру. Вот говорилось, что когда они начали служение Шри Гуру, у них рождаются духовные руки, ноги и так далее, и тело. А если они служат самим себе, то материальные, из осязаемого вещества. Вот. И вопрос про Татастху Шакти. Можно ли ее сравнить с пластилином, из которого лепят преданных и непреданных? Вот. И можно ли считать освобождением возвращение в бесформенное состояние этого пластилина татастха шакти?
Да, все правильно. Правильное понимание.
Вот. И последняя часть вопроса. Если почему-то автор вопроса перекидывается на мужа и жену, и говорит, что в Бхагаватам упоминается, что муж и жена – это единое целое, и можно ли этот душевный пластилин, то есть души, вот так вот консолидироваться? Слепляется ли муж и жена в одну душу?
Нет, конечно. Мы все индивидуальны, и все эти разделения муж и жена – все это условно, потому что в духовном смысле мы все имеем природу шакти, то есть женскую природу. Ни о каких мужьях и женах речи быть не может в духовном смысле. Но в материальном мире мы надеваем разные оболочки. Причем попеременно в следующей жизни мы становимся. Мы были мужчинами, стали женщинами, потом наоборот. Просто душе нужна опора. И в материальном мире мы эту опору ищем в противоположном, в партнерах, да, там, в противоположном поле. Костыли какие-то нужны. А в духовном смысле мы все женского рода, шакти, мы пракрити. Она так и называется таташта шакти. Не таташта пуруша, а таташта шакти. То есть это сущность женская. То есть она принадлежит высшему пурушу. Пуруша и шакти. Пуруша это мужчина, шакти это женщина. То есть мы все принадлежим, как в христианстве говорится, невесты Христовы. Да? Так вот мы со стороны невесты. Мы родственники со стороны невесты, а не жениха.
А у жениха есть родственники?
Да, наверное, есть. Баларама. Брат.
И второй человек спрашивает продолжение. Нирвана и самадхи – это одно и то же или нет? Если разница есть, то в чем?
Самадхи – это более общее понятие. Нирвана – это часть, ну как бы, есть общие понятия, есть частичные понятия. Вот, нирвана – это когда отсутствует все. Нирвана. Вана означает лес. Нир – нет. То есть материальный мир сравнивается с лесом или многообразием. Вот тогда ты находишься в состоянии безобразия, как ты безобразен, то ты, это называется нирвана. Нет образов никаких. А самадхи – это более общее понятие. Нирвана – частное понятие. Самадхи – это когда… самадхи означает устойчивое равновесие. Сама – это одинаково, да, или равно. Сама означает равно. Сейм. Тхи – это держать. То есть твердое, устойчивое равновесие. Так вот, твердое, устойчивое равновесие может быть и нирваной, когда отсутствие всяких образов, состояние безобразия. А может быть твердое, устойчивое состояние созерцания пуруша, созерцания Всевышнего, созерцания параматмы перед собой, образ Бога ты видишь. Это уже не нирвана, а это созерцание. Но поскольку это устойчивое созерцание, называется самадхи. Это не какое-то мимолетное. Также самадхи может быть и участие в лилах Господа. Хотя ты как бы движешься, да, ты не устойчив, но ты движешься в русле реки лилы, то это устойчиво.
То есть концентрация на лиле устойчивая.
Да, это тоже самадхи. То есть самадхи это. Нирвана – это часть самадхи.
И еще третье понятие вводится. Говорят, что растворение в безличном сиянии Господа с потерей индивидуальности есть самоубийство души. Относится ли это понятие к какому-нибудь из этих состояний нирваны, самадхи? И также к третьему, возвращению в брахмаджиоти. Или это состояние? Что это за состояние вообще, возвращение в брахмаджиоти, и связано ли оно с потерей индивидуальности и самоубийством души?
Да, но это потеря индивидуальности, то есть ты не мыслишь, перестаешь существовать. Глубокий сон, из которого не выходит, то есть это смерть.
Но самадхи и нирвана это не связано?
Ну, я объяснил, что такое самадхи, что такое нирвана, поэтому решайте сами, связано это или нет. Я просто дал определение этим понятиям.
Почему, когда говорят слово смерть, страшно становится?
Не становится. Смерть — это все равно, что отказ от курения. Детям страшно, когда темно становится. Но мы-то понимаем, что с наступлением темноты жизнь не заканчивается, а подчас только начинается. Так же и смерть — это некий закат. Для кого-то это, для неразумных, для детей это остановка жизни, а для тех, кто ждет ночи полнолуния, это наоборот, начало жизни, ну, для вампиров.